Добрый вечер. Мы с Божьей помощью продолжаем урок по книге Дерех Хашем, «Путь Всевышнего Рамхаля». Находимся в третьей части, во второй главе, и я надеюсь, мы сегодня ее закончим, уже в середине седьмого пункта. Напомню, на чем мы остановились, рассмотрели в общем и целом два способа оказания духовного влияния на этот мир, как бы без обычного физического воздействия с помощью заповеди. Я уж не говорю там о совсем обычном воздействии на этот мир. Вот. И Рамхаль обозначил два способа. Это пейлут бешмот, то есть использование имен Всевышнего. Когда человек произносит имена Всевышнего с определенным намерением, в определенном контексте, это, с одной стороны, делает его самого немножко духовнее, то есть чуть-чуть освобождает его душу от плена материи. С другой стороны, само это имя, оно оказывает влияние на то, что оказывает. И второй способ – это обращение к именам ангелов. Вот, и остановились как раз на том, что Рамхаль объяснил, что в любом случае все эти способы, они работают ровно настолько, сколько Всевышний этого хочет. То есть если воля Всевышнего будет такова, что это не должно работать в каком-то конкретном случае, то он это просто отменит и все. То есть нет тут никакой стопроцентной гарантии. Может быть, может не быть. Вот как был пример с пророком Ильягу и его соревнованием с этими пророками Бааля на горе Кармель, помните? То есть они делали все возможное для того, чтобы у них огонь с неба сошел. Судя по всему, они не были идиотами, была практика. То есть что-то у них такое получалось. Не то, чтобы это были использование имен Всевышнего, это, скорее всего, была нечистота. То есть больше относилось к колдовству, но у них ничего не получилось, несмотря ни на что. А пророк Ильягу, он как бы вот делал откровенные чудеса. Просто была такая воля Всевышнего. Причем он это делал в нарушение заповеди, приносил жертвы на горе Кармель, что само по себе запрещено. Но это было то, что называется урат шаа, то есть временное указание пророка от самого Всевышнего. Было ему такое указание сделать чудо, он сделал. Окей. Дальше, так мы продолжим дальше. Это, как я уже сказал, середина седьмого пункта. «Воулам лишорыш аришон шива скарат шмо избарах, ле имашех мемена шпа, вадыш из стареха крува алов избарах, ве адвей кузбо». Такой важный момент. Значит, есть разница между двумя вот этими способами духовного воздействия на этот мир или использования имен. Как я уже говорил, имена Всевышнего, есть обращение к именам Всевышнего, есть обращение к именам ангелов. И здесь Рамхаль говорит, что между ними есть принципиальная разница. Для первого способа, для того, чтобы достичь чего-то, через обращение к именам Всевышнего, он говорит так, очевидно, что для этого необходима близость ко Всевышнему, то есть некое единение, то есть человек должен находиться в духовном состоянии, очень отличающемся от обычного, скажем так, духовного состояния человека в этом мире. То есть он должен быть близок ко Всевышнему. Близок ко Всевышнему, напомню, в двух словах, это означает отрешенность от этого мира. То есть пророки просто впадали в транс. То есть это была очень сильная отрешенность от этого мира, кроме Моше Рабейну, который вот как бы был в неком состоянии пророчества, куда более высокого, и тем не менее продолжал жить, как будто бы в этом мире. Он находился в состоянии пророчества. Но в любом случае, то есть для того, чтобы эти имена действительно работали, нужно некое состояние близости ко Всевышнему. Человек должен находиться в состоянии праведности, чистоты и отрешенности от этого мира. Без этого это работать не будет. «Веколь маше ирбей ньяна зе, ицлаха давар бията осео то». И чем больше, то есть чем сильнее, чем ближе человек ко Всевышнему в тот момент, когда он это использует, тем лучше у него должно получиться. тем вероятнее успех. Коль Маше имает, это кашейло фасагата тахлит. А чем меньше вот это вот единение или близость ко Всевышнему, то ему труднее будет достичь необходимого. Хотя я говорил о том, что очевидно, что мудрецы установили общественную молитву для всех, чтобы каждый старался сделать то, что действительно нужно для мира, для еврейского народа в целом, для прихода Машеха, восстановления храма. Вот. Понятно, что то, что мы делаем, мы мечтадлим, мы стараемся. Вот. Но как наши молитвы достигают того места, куда они достигают, есть много описаний о том, как молитвы поднимаются вверх. И Каббала говорит о том, что для того, чтобы молитва человека, то есть вот это самое воззвание ко Всевышнему, для того, чтобы оно поднялось туда, куда должно подняться, много врат есть. И у каждых врат стоят привратники, которые эту молитву, они ее, аллегория понятная, эту молитву, они ее проверяют, насколько она достойна. И большинство молитв, они застревают в каких-то местах, накапливаются, создаются из них очереди, гроздьями висят такие молитвы, не дошедшие до Всевышнего из-за того, что они были сотворены, они были обращены в недостаточной святости и близости. Но, опять же, Каббала говорит, что в Йом-Кипур, когда есть особенная милость, да и большинство людей, когда молятся в Йом-Кипур, находятся в действительно более возвышенном состоянии, чем обычно, в Йом-Кипур все врата пробиваются и, скажем так, все уродливые, недоделанные молитвы, которые человек молился в течение года, они могут подняться и достичь своей цели.
Молитва порождает ангел?
Ну, ангел это как бы...
Где-то в каком-то случае, если молитва такая, да?
Ну, вот в Йом-Кипур все молитвы доходят. То. Да, но в любом случае, да, то есть насколько эффективно будет обращение человека к имени Всевышнему, это зависит от его духовного состояния, от близости ко Всевышнему, от отрешенности от этого мира, от сосредоточенности, кавана. Мудрецы называют это каваной, то есть кавана это вот буквально как намерение, направление мысли. Вот. Аризаль очень сложно объясняет, в принципе, как бы, если взять по-простому, простой смысл, в смысле не объяснение Аризаля, а то, как бы для чего он писал большую часть объяснений, то первое впечатление создается, что писал свои объяснения Аризаль для того, чтобы человек знал, какие именно намерения иметь в молитве, то есть как, о чем думать. Вот. Но понятно, что каванот Аризаля, они требуют, с моей точки зрения, невероятного сосредоточения, потому что это... Может, потому что я гиперактивный? Ну, в общем, это трудно. Окей, ладно. Валяшора шашини этнай замит старых. Да, но так вот, для второго как бы способа, то есть для обращения к ангелам это не нужно. То есть, как бы потому, как здесь Рамхаль говорит, с ангелами нужно просто знать, как позвать, когда позвать.
Раб, а не является ли это идолопоклонством? Мы призываем ангела, получается.
Не, так, ну, как может быть идолопоклонством то, что Рамхаль пишет, то, что сделал Всевышний? Нужно знать, что обращаешься к ангелам. Про идолопоклонство я расскажу. Есть как бы путаница между... То, что можно ангела каким-то образом заставить на себе работать, это не является идолопоклонством. И идолопоклонство к этому, скорее всего, вообще не имеет отношения.
Если даже и не ангел.
Вот. Да, про как бы, то, что относится к идолопоклонству, я еще скажу об этом. Да, так вот, для обращения к ангелу в этом нет необходимости. Афальпишило яниях ми вашор шашени энтнай замит старых, афальпишило яниях ми гетуазерло и маце. несмотря на то, что если у него будет близость ко Всевышнему этого человека, то это ему, конечно, поможет и в обращении с ангелами. Но это не является условием. То есть можно и без этого. Кигине ахареши усам безгулата шимота эло шейхрихо амлахим безкаратам гине шавугамгем киколя килиматеви. То есть после того, как Всевышний установил, что обращение к ангелам по именам заставит их подчиняться человеку и помогать ему, то в этом отношении ангелы стали как инструменты из физического мира. То есть они работают независимо от намерений человека. То есть если у меня есть в руках молоток, и я умею им пользоваться, так я забью гвоздь независимо от святости, которой в этот момент обладаю. Так говорит Рамхаль. Шейфель гамма иштамешбам кефир отсойна и миштамешбам бедерек шимушам кровь. То есть, раз уж Всевышний установил, что ангелов можно заставлять совершать какие-то действия, обращаясь к именам, то стали они как инструменты этого мира, физические инструменты. И человек может использовать их по своему желанию, если только использует их правильным путем. Как молоток, чтобы забивать гвозди, а нож там, чтобы резать помидор или огурцы. Нельзя перепутать. То. Ахэна давар бару. И вот, в общем-то, наверное, самое главное. Ахэна давар бару. Шейна рауи веагун ла идиот шейштамеш бешарвито шелямэль. Однако очевидно. Ясно, говорит Рамхаль, что не следует, не пристало. Такое ивритское слово есть, видимо, греческого происхождения, идиот. В общем-то, простолюдин, простой человек. Это идиот, да, то есть не пристало идиоту, это простой человек, чтобы он пользовался шарвито шельмелеха, скипетром царским. Не пристало идиоту пользоваться царским скипетром. Валядаваразе Амруха Хамейну Зимраханам Левраха. И об этом сказали мудрецы благословенной памяти. Да иштамеш битага халяв. То есть тот, кто пользуется короной, умрет. То есть тот, кто дерзнет воспользоваться именами Всевышнего или даже именами ангела, даже если он при этом достигнет того, чего хотел, за это он обязан смертью. Если только он не знает наверняка, что это действительно нужно. Это вот то, что я говорил о молитве. То есть, когда мудрецы установили общественную молитву, они не просто составили правильное обращение к тем или иным именам Всевышнего, они еще и вложили в это правильную цель, то есть ради чего человек молится. И одно дело, как мы видим здесь из Рамхаля, одно дело научиться этим пользоваться, это одна проблема. А другая проблема – знать, зачем это делать. То есть решать, когда этим нужно воспользоваться. То есть и вторая проблема, она намного тяжелее. То есть человек действительно должен быть на очень высоком уровне развития. Понимание того, что вообще происходит в мире. А уж обращение к ангелам, как Рамхаль сказал, что они не требуют даже особой святости. Достаточно иметь традицию, как это делать. Понятно, что в передаваемых из уст в уста событиях еврейской истории последних, там, допустим, 3-4 сотен лет, очень трудно отделить правду от вымысла. Тут нужно, как великое правило Хасидиш и Майсос, да? Что тот, кто не верит в эти майсы вообще, тот эпикойрес, да? То есть он, а кто верит в них, вот как они есть, так он дурак. Да? Вот. То есть эти хасидские майсы, они рассказывают всякие истории про то, как Рэби сделали чудеса, или есть истории про Маараля, известные, про голема. Вот. Истории эти как бы изустны, они записаны в каких-то книгах, но наука, как правило, их опровергает. Есть истории про Маараля, как он переносил замок королевский с места на место. Сказать, что это так и было, ну, наверное, нужно обладать достаточной наивностью. С другой стороны, сказать, что этого быть не могло, это действительно Пикориса. Истории про Шабтая Цви и разных других лжемессий, которые тоже делали чудеса.
Такие переносили чудеса.
Переносили, людей в собак превращали. Всякие вещи были. Пользовались этим. Есть истории про Рамбана, как он. Тогда вообще был очень скептический подход к каббалистам, потому что многие, такие как Рамбам, например, они не считали каббалу аутентичной вообще. И такое же предание говорит про Рамбана, что вначале он как бы не хотел верить даже в то, что осталась еще какая-то аутентичная традиция, пока не пришел к нему какой-то человек, которого... В общем, история была, что инквизиция поймала такого еврейского каббалиста, и они должны были его сжигать, но он сказал Рамбану: ты не волнуйся. И, в общем, он сделал так, что вместо него сожгли осла, а он перенесся куда-то в какое-то место чудесное. Так, истории про этих чудеса их немало. И есть более близкие про хасидских рэби, что они делали, чудеса всякого рода. Они тоже как бы по-разному. То есть, как правило, какие-то достоверные с точки зрения научной, какие-то источники информации, еще раз говорю, достоверные с научной точки зрения, они всего этого не подтверждают. То есть, как правило, если покопаться на каждую чудесную историю, более-менее привязанную к месту и времени, которую рассказывают хасидские майсы, есть какая-нибудь альтернативная версия, совсем не такая чудесная. Вот, но в любом случае должно быть понятно, что даже если у человека есть возможность, способность использовать эти вещи, запрет на это, он строжайший. То есть нужно действительно очень глубоко понимать, что в мире происходит и что человек делает. Об этом еще и Рав Йосеф Гектиля писал. Это был 13 век, может быть, даже 12-й. Одну из как бы своих основополагающих каббалистических книг, которую, кстати, даже Гаон внес в то, что должен выучить каждый. Он начинает со слов, что начинает с пространного объяснения, что использовать это все для каких-то практических целей, не дай бог тому, кто не понимает того, что он уже может это использовать. Ну, он как бы, и он тоже говорит о том, что главное использование вот этих вот знаний и имен, оно должно быть в том намерении, в том сосредоточении, которое человек совершает в молитве. То есть это вот то, что установлено. То. Вейна этер бедавар эле лекдойшим акрувим лейс барах ведвейким бо. То есть нет права, нет разрешения пользоваться такими вещами никому, кроме действительно святых людей, близких к святости Всевышнего. Шейштамшу безели, маши и валет мимену кидушмо из барах. То есть они-то уж точно используют это для того, из чего родится освящение имени Всевышнего или исполнение его желания в том или ином виде. Вузулазе, афальпиши лоти мана пиулят ламиштамеш и мешмор дархей ашемуш карауй, ануш я ануш альздойна. Во всех остальных случаях, даже если человек воспользуется этим с точки зрения технологии так, как нужно воспользоваться, и достигнет своего результата, получит наказание за свое преступление. Причем преступления по-разному определяются, но лашон ха-кодеш. Здесь сказано «здойно», это злонамеренное. То есть бывают ошибки, нечаянные какие-то преступления. Здесь «задон».
За что?
что его накажут? За то, что он
воспользовался? За то, что воспользовался именем Всевышнего. Ради... Нет,
не ради Всевышнего.
Ради чего? А, не ради Всевышнего.
Конечно.
Конечно. Или за отсутствие как бы пиетета.
Ну, это то же самое. Как же... Как бы вот эти аллегории, которые пользуются мудрецы, аллегории, которым пользуются мудрецы, «Лиштамеш бешарвито шальмел» – «пользоваться скипетром царя». Ну, конечно, это же пренебрежение к царской власти, корона царская. То есть воспользовался инструментами власти, которые предназначены для того, чтобы осуществлять в этом мире волю царя. А он решил, что... то он знает, что он сам может решить, для чего это нужно, что из этого можно получить. Я Машаль лимазы. Если кто читал, «Принц и нищий», по-моему, это был, да, Марк Твена, про мальчиков, которые перепутали. И этот нищий мальчик, который оказался принцем, они не могли найти государственную печать золотую. Искали и не могли, где же госпечать? Остановилась вся государственная машина этой британского королевства. Вот. А он никак не мог понять, что они ищут. Когда он понял, как это выглядит, он вытащил это откуда-то из тумбочки. И спросил, что ты с этим делал? Он сказал, колол орехи. То есть можно использовать государственную печать для того, чтобы колоть орехи, но... За это человеку следует наказание.
Только что это имеет право.
Веквара марти, шальколь по ним, эйна давар мухлат, эла мукбаль бегвелот, машерайта хахмаль янах ятонаут. И как я уже говорил, в любом случае это не 100%, то есть это не абсолютные инструменты, а все это ограничено как бы введением Всевышнего каждой вещи, где следует человеку как бы дать возможность воспользоваться этим, а где нет. То есть это, в отличие от законов природы, намного нагляднее показывает, что любые законы, данные самим Всевышним, они работают исключительно по его желанию. Законы природы на наших глазах столь явно не нарушаются. Даже если законы природы нарушаются, они нарушаются тогда, когда нет наблюдателя. Когда мы не знаем, что происходит с законами природы, я бы не стал гарантировать, что они работают как следует.
Тут никого нет.
Вообще ничего нет. Никаких, тут никаких гарантий быть не может. Но когда есть наблюдатель, отклонение от законов природы называется чудом. Если человеку не удастся воспользоваться именем Всевышнего там, или заставить что-то сделать ангела, несмотря на то, что он сделал все правильно, в этом нет никакого чуда. Хотя может и сработать, но в любом случае запрещено. Вегамбе ато гвулят смогзер, а то есть барахти мана аталда кользман шерце. То есть даже если пользоваться этим в рамках, как Всевышний установил, постановление Всевышнего отменит это в любой момент, когда он захочет, когда это будет необходимо. То есть мы закончили, в принципе, с действием с именами Всевышнего, а сейчас восьмой пункт, мы переходим к колдовству. Вот. С некоторым как бы предисловием. Восьмой пункт. «Вейна харих йод зират хахмоса шие беулам то бира, ие сидур шеймаце беймет арабы коля мадригот шеевшар лалеймаца, вейти авэдес леадам шейманами мену ашлета веапе ула». То есть для начала, то есть напомнить об устройстве этого мира. То есть после того, как мудрость Всевышнего постановила, чтобы в этом мире было добро и зло, и должен быть порядок, то есть таков порядок мироустройства, что вот это зло, которое существует в мире, оно найдется на всех ступенях, на которых оно может найтись. То есть как бы Рамхаль сейчас снова говорит «Гамзелю мадзе аса элаким» – «Одно напротив другого сделал Всевышний». То есть, если есть какая-то сила в святости, значит, должно быть нечто аналогичное этому и в нечистоте тоже, и со стороны зла. Я уже говорил об этом на прошлом уроке, упоминал точно, да, что пока было пророчество, и чудеса первого храма, было какое-то невероятное идолопоклонство в мире. То есть практически аналогичных чудес можно было достигать с помощью служения идолов. Это точно со стороны зла. «Витья вайдат ли адам шейманами мене ошлитавая пеуля». А на человека возложено лишить это самое зло, которое способно противостоять любой ступени святости. То есть на человека возложено лишить это зло власти и возможности действовать. То есть в этом заповедь была человека отказаться от идолопоклонства, не использовать это, несмотря на то, что это давало какие-то результаты. Убыколь дарков и мадригатов, адшуисар и неноли гамри именно брия кула. То есть человек должен противостоять злу на всех ступенях, на всех уровнях, пока это зло не исчезнет полностью из этого мира. Авлам тире, шаадон из баракшмо, ине амитаты ньяно шалэн мины коль мина хисарон шее, мошекатавте, бихаликали, вперекали. О, о. Вирак бы бруем, а в шаршей мацово хисрано, твераот. Так вот, сам Всевышний, понятно, как это объяснял Рамхаль в самом начале этой книги, сам он лишен каких-либо недостатков, как это уже объяснялось, и только в созданных могут быть недостатки, только в созданных могут быть зло. То есть, несмотря на то, что в мире присутствует добро и зло может оказаться громадным, охватывающим чуть ли не все ступени добра. Весь мир, который можно представить в виде каких-то образов, все, что может ухватить человеческий разум, все это может оказаться под властью зла. Несмотря на то, что, или тем не менее, несмотря на это, все равно источником и того, и другого является абсолютное совершенство Всевышнего. «Вегине ая сидур шейброу мадриго тофли броим». И он, Всевышний, когда творил этот мир, установил порядок, да? То есть иерархию добра для созданных, для сотворенных, и сотворил им противоположность этому добру, то есть зло. «Шео и мацут маше и вшар шеелы ра». То есть зло, которое как бы противостоит порядку добра, это на самом деле возможность существования этого зла. В его Адам, бе Абадато, бе Исир Миньяно, Минабрия, Кулай, Таракуло. И должен был прийти человек, служение которого заключалось в том, чтобы изгнать, удалить зла из всего творения. В Игва, бе Брия, и Татов, Ланецах, Нацахим. И чтобы осталось одно только добро на веки вечные. В Алькена, я, Асидур, Шиколиньян, Тов, и Мацака, Нигдо, Иньян, Ра. Но поэтому, поскольку все было сделано для служения человека, чтобы он мог освободить этот мир от зла, порядок сотворения этого мира таков, что на каждую ступень добра есть своя ступень зла. То есть на каждый уровень в иерархии добра есть уровень зла. «Вегу маша амара косов, гамзелю мадзе асай лаким». Который я уже успел процитировать, да? Одно напротив другого сделал. Это тот самый Каэлит, который мудрецы хотели спрятать, потому что человек, прочитавший эту книгу, он придет в отчаяние, насколько велико зло в этом мире, и как тщетны все усилия человека исправить это быстро, исправить это при жизни. «Враг бы давар и хат ютер атоф аляра». Шеатов шаршогу шлемутой сбарах акадум веницхий. И только в одном аспекте, только в одной точке добро в этом мире превосходит зло. Только в том, что добро происходит из бесконечного, вечного совершенства Всевышнего. Ваара эйна эледавар нивра лишейбуталь. А зло, вот это сотворенное, ешмиайн, нечто из ничего, предназначенное для исчезновения. Ну, в Датванот Рамхаль это объясняет намного более подробно, что да, корень добра – это влияние Всевышнего, а зло – это отсутствие этого влияния, что само по себе и есть ешмиайн, то есть нечто из ничего, то есть вещь невероятная. Да? Отсутствие влияния Всевышнего там, где оно должно быть. почти невероятно. Вейну лишамешеле, коль маши, коль зман аиштадлучеле адам, шизахарну лимана. И зло существует ровно на тот период, когда, который отведен человеку для того, чтобы прикладывать старания. И не более того. Вейн арпи дерехазе, к моше имцале адам дерех лясик минаира, ве аскаля ве роха койдыш, шлёка дерехатева агашми, кенусракше имацале тофа гадолезе эфих. Значит, так вот, согласно вот этому устройству мира, точно так же, как человек может достичь великого света, осмысления, духа святости неестественным, неприродным путем, то есть прийти к пророчеству или духу святости, или использовать имена Всевышнего, точно так же необходимо, чтобы у этого великого добра была своя противоположность. То есть это означает, что есть противоположность этого великого добра. Чтобы была у человека возможность привести в этот мир тьму, нечистоту, дух нечистоты, неестественным путем. Не просто совершать какие-то преступления, что сами по себе погружают этот мир во тьму, а делать что-то совершенно особенное. Призывать нечистую силу. Буквально. Вэгу иньяна тума вэкишух вэадриша элямэйсим. И это как раз суть как бы использования нечистоты, колдовства, обращение к мертвым. Обращение к мертвым. Как это называется? Ну, медиум, да? Спиритизм, да. Это запрещено. Это одно из тех преступлений, которые Тора наказывает смертью, ну, когда существовал храм. Это запрещено. К мертвым нельзя обращаться. Ширхиктану Тарамеем, то есть что Тара только заповедала нам отдаляться от этого. Вейнинамгу имшихалидей аскарот битнаима едуем, ашпоота тума везуама. Как бы, а техника использования этих вещей, это как бы с упоминаниями, с известными упоминаниями, то есть опять имена, да? Имена нечистой силы, имена бесов, да? С определенными условиями, с известными условиями, говорит, да, вызывать влияние сил нечистоты. Машуриху каютер гадоль, мимену из барахшмо, вефех адвейх адба мамаш. И это само по себе, то есть само по себе использование этих вещей является не близостью ко Всевышнему, как вы используете, а отдаленностью от него максимальной. Эфех медвекутов. То есть полная отдаленность от Всевышнего, насколько это только возможно. Веадаварним шахме атам кахотара шезахарну бехэлэ калев пэрэк. И происходит это как бы. Возможность, вот эта сила, она проистекает из тех самых сил зла, как бы духовных его корней и основ. Вот. Можно притягивать известные ступени уровни нечистоты неестественным, как бы, неприродным способом. Можно посредством этого совершать всякого рода чудесные вещи, выходящие за рамки законов природы. Хартумим, здесь Рамхаль упоминает разновидность колдунов, которая упомянута в Египте, советники фараона. Кефи машаним сарлем, бекоха паалимаем лифоль, то есть как это дано им в руки, чтобы действовать, и естественно в тех рамках, и тех законах, как установлено. Векенели деашедим ясумасим келю, подобные вещи можно совершать, используя чертей или бесов. Это то, что как бы в иерархии нечистой силы соответствует ангелам. Луфи маша не в сарбе и дам, гам гам ши ясу, бы гуля моему ходим лем. Понятно, что это все У всего этого есть соответствующие законы. Вегины баатоши урши нитан леем аехолит лифоль газара адон баргу шейдаху мипнегим пикуде атева амакзики маняне улам аль мацавама тиви. И вот в тех рамках, в которых как бы Всевышний заложил возможность пользоваться этими силами, он постановил, что вот эти силы нечистоты, они могут отвергать естественные природные, то есть ангелов святости, которые сохраняют природу в ее как бы рабочем состоянии. Кишув, то есть как бы самое распространенное название колдовства, там, начиная с Талмуда и далее, кишув. И Талмуд спрашивает, мау кишув, что значит кишув? Шемакхишим памалия шемала. Я переведу, что это значит. То есть это способы воздействия, которые ослабляют небесное воинство. Ну, грубо говоря, да, то есть, если человек с помощью колдовства хочет, не знаю, обрушить колонны дома, теракт такой устроить, так он лишит силы ангела, который придает устойчивость этим колоннам. Это рухнет. То есть об этом речь. Сейчас я, вы забыли, а я нет. Я обещал про Билама рассказать. Это как раз лучший способ проиллюстрировать то, о чем мы здесь говорим. Вот. Билам. Да, так вот. Постановил Всевышний, что с помощью этих сил нечистоты можно лишать сил, да? Сами силы святости, ангелов, которые поддержат эту природу. Вальзе амруха хамену зиханам левраха. Я постоянно рассказываю то, что дальше написано. Я не помню дословно, но в голове у меня это все уже крутится. Кшафим шимакхишим помали шимал. Колдовство, в смысле, то, что ослабляет вот, высшие силы. Вафло езе эле кишурагу. И понятно, что это действует в тех рамках, которые постановил Всевышний, и даже в этих рамках это можно преодолеть с помощью какой-то другой, большей силы. Можно устраивать соревнования колдунов, битвы. Битвы колдунов, кто победит. Я думаю, что это все-таки шарлатанство. Ну, то есть, художественный фильм. Ватимана пилотам бигзират из барах альзе. Да? И естественно, что Всевышний всегда может лишить их сил, как вот в примере со служителями Бааля в их соревновании с Ильяву. Эйн от мельвадова афилу кшафим. Как сказали мудрецы, нет, кроме Всевышнего. И даже колдовство не может противостоять ему, если он только не захочет. Уберу шезели миши из хокаторав, шемина шамаем яцлиху, выдыху это ароцим леоралю. О, и мудрецы объясняют, что значит нет ничего, кроме воли Всевышнего и даже колдовство. Не в смысле того, что колдовство можно нанести вред Всевышнему что-то. Халиловый хас, да, понятно, что нельзя. А речь идет о праведниках, что когда человек действительно праведен и достоин, то колдовство на него не действует. То есть действительно праведный, близкий ко Всевышнему человек не под властью колдовства.
Ни в одну, ни в другую сторону. Можно как с помощью колдовства что-то хорошее сделать, а можешь что-то не вредить.
С помощью колдовства хорошее сделать.
С помощью колдовства хорошего не сделать.
Сам смысл колдовства.
Когда Лаван гнался за Яковом, Всевышний ему ночью сказал, «Аль дабер и тот бейнтов лира, не говори ему ни плохого, ни хорошего». Не нужны нам подарки от злодеев. Вот, так я обещал рассказать про Билама. Смотрите. То есть на самом деле очевидно, Билам, то есть вся история Билама, она достаточно подробно описана в Торе, очень много мидрашей на эту тему, и вообще тема очень важная. Вот. Так, во-первых, Билам, он тоже относится как бы к этой вот альтернативной, да?
Школе.
Альтернативной школе, да, то есть к тому. То есть, по сути своей, это колдовство, это использование сил нечистоты. Это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, Билам, он может быть поставлен как бы во главе, отцом, так сказать, всего колдовства в этом мире, использования нечистоты. Вот как Моше Рабейну, тот, который даровал то. Значит, я поясню, что это значит. Мудрецы называют Билама пророком. Но пророком от нечистоты, причем пророком не среднего уровня или даже невысокого уровня, а пророком, равным Моше Рабейну. Значит, известный стих истории, который говорит: «Ло кам бе Исраэль навике Моше», не стал в Израиле, то есть не было в Израиле пророка больше подобного Моше. Да? И Талмуд из этого учит: Моше, подобного Моше не было. В смысле, в Израиле подобного Моше не было, у народов мира было. Кто это? Билам. При всем при том, что известно, что пророчество как постижение Всевышнего через достижение близости с Ним было даровано только народу Израиля после дарования Торы. И вдруг мы видим, что у народов мира таки есть один пророк. Да еще пророк по уровню сравнимый с Моше, даже не сравнимый, равный Моше. Вот надо понять, то есть откуда у народов мира берется пророк, заодно только поймем зачем, и как вот он вдруг оказывается по уровню пророчества равный Моше. Причем, поймите, уровень пророчества Моше был невероятный, даже с точки зрения пророков, я уже упоминал как-то. Даже его родные, брат и сестра, тоже пророки, они ошиблись в уровне Моше, то есть они не представляли себе, где на самом деле находится Моше. С ним, как сказано, говорил Всевышний лицом к лицу, несмотря на то, что есть в этом противоречие, то есть в любом состоянии, где бы он ни находился. То есть на него могло снизойти пророчество в любой момент. Это совершенно особенный вид пророчества. И мы сами должны понимать, ну, не уровень пророчества Моше, но насколько он больше любого другого пророчества. Потому что результат пророчества Моше, результат. То есть мы понимаем, как результат пророчества, или я имею в виду, как результат пророчества, есть книги пророков. Есть пророчества неважные, которые не записаны, они не сохранились для истории. Среди всех там чуть ли не 2 миллионов пророков, которые были на протяжении истории евреев, записано, ну, 20, может быть, не считал ни разу. Да? То есть, может, 20 пророков удостоились записи, хоть чего-то. То есть, это те пророки, пророчества которых относились до конца времен, до прихода Моше. То есть, все пророки. Вот если книги пророков – это результат пророчества каждого пророка, то результат пророчества Моше – это Тора.
И все пророчества пророков.
Да, естественно, то есть со всеми, как бы, со всей устной Торой, то есть Тора, то есть бесконечная Тора, выраженная в словах, в буквах, которые можно записать на клаве, это пророчество Моше. Так вот, когда мудрецы говорят, что не было равного Моше в Израиле, но был среди народов мира, имея в виду Билама, они говорят о том, что часть Торы, она спустилась в этот мир не от пророчества Моше, а от пророчества Билама. Есть глава в Торе, которая не пророчество Моше, а пророчество Билама. Какая глава? Ну, нет, не вся глава, не недельная глава. Место, где... Ну, не знаю, может, история, как ходили эти, значит, переговорщики к Биламу, она тоже от Билама, но, как бы, главное, значит, да, то есть там, где Билам пытался проклясть, а у него получалось благословение. Значит, то, что говорят мидраши, зачем было Всевышнему назначать среди нечистых, находить, то есть создавать такого пророка, или, грубо говоря, колдуна такого уровня, да, который был равен Моше, да еще отдавать ему часть, как бы, часть дарования Торы. Мидраш говорит, чтобы не было у народов мира претензий, ну, типа, чтобы, чтобы они не могли сказать, что их не предупреждали. Но...
Одно против другого должно сохраниться.
Да. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню, в чем тут дело. И вообще что-то, я извиняюсь, да, то есть мы говорим о пророках, о Моше, о великой праведности. Усомниться в их намерениях невозможно. Великие люди, вроде Короха, да, за какие-то ошибки пожираются с землей. В смысле, пожираются с землей вместе, значит, со всем, что у них было. И вдруг, извините, так сказать, какой-то нечистый, да, мерзкий колдун, да, который, я не знаю, там, жил со своей ослицей, да, еще и бил ее, да, вообще, так сказать, совершенно как бы не... Просто вся мерзость этого мира как бы сосредоточенная в одном человеке, и вдруг он удостаивается такой чести. О. Вот смотрите. То есть вот это, я начну с того. Талмуд спрашивает, в чем была сила Билама? После того, как я объяснил, в чем равенство как бы Билама и Моше Рабейну, то есть в том, что часть Торы дарована руками Билама, можно так сказать, пророчеством Билама. Теперь нужно объяснить, как это технически могло работать. Да? Вот. Так Талмуд спрашивает, в чем была сила Билама? Что была за сила такая у Билама, что он мог проклясть кого угодно, его проклятие действовало безотказно и безостановочно. И Талмуд, значит, говорит такую вещь, что есть одно мгновение в сутки, когда Всевышний гневается. И он знал вот это мгновение. Там дальше там есть... методология, как его вычислять, если кто захочет повторить, как говорится, подвиг Билама, да, или для чего-то еще. Вот. Но вот он знал точно, когда Всевышний гневается. То есть он мог поймать вот это мгновение. И вот в то самое мгновение, когда Всевышний находится в гневе, если он проклинает, да, то есть все, проклятие работает. Нет как бы спасения, нет защиты. Тосафот даже спрашивает, что он мог успеть за это мгновение сказать.
Достаточно.
Не, не каваны. Есть попроще, есть попроще объяснение, которое говорит, главное начать. Если успел начать в это мгновение, то продолжение потом уже работает. Самый интересный вариант ответа Тосфота, он мог сказать Калем. Исмелых, царь. Что значит «Рашейт и вот» аббревиатура «Мох, Лев, Кавет» – устройство человека. А он говорит «Калем» – перевернуть это, поставить с ног на голову, и все. Все рушится. Да, но так мы видим, что у Билама получилось проклятие. О чем это говорит? Вот это как раз о том, о чем Рамхаль нам здесь напоминал. То есть при всем при том, что зло имеет высочайшие корни в этом мире, высочайший корни. То есть зло происходит из-за того, что Всевышний, который само добро, только для того, чтобы существовало зло в этом мире, сам Всевышний одно мгновение в сутки гневается. То есть вот в это мгновение порождается, как происходят корни всего зла в этом мире, которое существует. Ну, там вся возможность человека грешить, ухудшать, нести разрушение мира. Вот в это мгновение. То есть это мгновение существует специально, чтобы существовало зло. И Билам, он знал это мгновение. В смысле, он был все равно, что Моше Рабейну со стороны добра, Билам был со стороны зла. Он как бы мог использовать, мог управлять самым высочайшим источником зла. Вот этим мгновением гнева Всевышнего. Но даже при том, что есть мгновение гнева Всевышнего, как сказал Рамхаль, только что мы читали, что зло существует временно, только для того, чтобы испытать человека, чтобы дать ему возможность служить, и предназначено к уничтожению. То есть при всем равенстве зла с добром в этом мире, источник все равно Всевышний. И он по своему желанию... Самое великое зло этого мира, самое великое, которое только может быть, он превращает его в добро. Вот эта часть Торы не могла быть открыта Моше Рабейну. ни Моше Рабейну, ни каким другим пророкам Израиля. Эта часть Торы не может быть открыта праведником. Должен быть злодей. И уж если злодей, то максимальный злодей. Самый мерзкий злодей, самый ужасный злодей. Бармали духовных миров. Да? Невозможно посредством праведника открыть ту часть Торы, которая может быть открыта только посредством злодея. Понятно? Кстати, с этим связаны все неприятности, которые произошли с Израилем потом, до, так сказать, действия Пинхаса. Потому что, когда Билам собирался проклясть самым страшным проклятием этого мира, то есть используя мгновение гнева Всевышнего со всей необходимой предварительной подготовкой, со всем, и когда это превратилось в благословение, то Израиль узнал об этом, как говорят мидраши. И они решили, что все, мир пришел к исправлению, зло исправлено. Уж если это превратилось в благословение, уж если это стало благословением, то значит уже все, нет зла в этом мире. А Моав – это ж потомки Лота, родственники Авраама, те, кто должен исправиться.
Причем не ради исправления потом?
Конечно, они думали, что уже все, все святые, уже все, зла нет. Если уже проклятие Билама превратилось в благословение, значит, в мире нету зла, значит, все можно. И должен был Пинхас, который Элиёву, он должен был остановить это. Для того, чтобы потом, это же тот самый Элиёву, да, привести Машиаха, привести избавление тогда, когда оно на самом деле должно прийти. Ну и дальше, то есть мидраши очень много говорят о том, что Раби Акива, это Гилгуль, в смысле воплощение вот этого Зимри, которого убил Пинхас, а значит Косби Бацур, это вторая жена Раби Акивы, такая называемая Эшет Турнус Рупус. Я еще не рассказывал об этом? Есть история про то, у Акивы была первая жена, святая Рахель, которая, так сказать, жизнь свою положила, чтобы сделать ее правильной, она умерла. А Раби Акива жил до 120 лет. И была там какая-то матрона очень такая, львица такая светская, которая решила его, значит, ну вот как Ксюша Собчак Адольфа Соломоновича, да, так сказать, развести, так сказать, на неосторожное высказывание. Как бы, пришла его как бы соблазнить. Но он ответил ей что-то такое, что все, так сказать, она прошла Гиюр и стала женой Раби Акива. Это так называемая Эшет Турнус Рупус. Так она Гилгуль все той самой Косби, да? Вот. А 24 тысячи человек, которые умерли во время эпидемии после Маава, да, после этой истории, это 24 тысячи учеников Раби Акива. То есть это была еще одна неудачная попытка прихода Машеха. То есть могло бы, да, произойти исправление, и Раби Акива был убежден, что оно произойдет, но что-то не получилось. Ну, потому что мало уважали друг друга. Но это как бы отдельная история. То есть о чем я говорю? То есть это Билам. Да? То есть это вот как бы, то есть в принципе Билам или та сила пророчества от нечистоты, которая была у него, это есть квинтэссенция вообще, так сказать, идолопоклонства в этом мире и возможности использовать нечистоту для того, чтобы достигать каких-то целей. Вот. И единственное, что я хочу сказать, глымайся, то, что называется. Я не по сектам ничего такого. Да? То есть, тем более, что понятно, что многочисленные запреты идолопоклонства, колдовства и тому подобное, значит, сформировали в еврейской традиции такое традиционное, очень отрицательное отношение ко всем вещам, где только может быть запах идолопоклонства, намек какой-то на колдовство. Эти вещи, они запрещены со страшной силой. Вот. И многие вещи, они отвергались из опасения колдовства. Там. Есть, например, известная тшува Рав Моше Файнштейна про лечение магнетизмом. Я про лечение магнетизмом читал только в двух книжках. Сначала у О. Генри, если кто читал, знает, да? Потом Рав Моше Файнштейна.
Каким магнетизмом? Электро или
био? Значит... Вы что, Генри не читали? Про шарлатанов там этих, да, про Джеффа Питерса, да, то есть там этот магнетизм было шарлатанство, да, то есть какие-то шарлатаны лечили магнетизм. Второй раз я читал у Рав Моше Файнштейна, ему пишет человек, можно ли заниматься лечением магнетизма или есть в этом, значит, опасение какой-то из запрещенных вещей, колдовство или Даркей Морим или что-то такое. Значит, Рав Моше Файнштейн пишет, нет никакого колдовства. Все это, значит, ерунда. Значит, если работает, если помогает, значит, есть у этого какое-то природное объяснение. Но он имел в виду, что в наше время как бы нет, не работает никакое колдовство. И если это лечение работает, значит, у этого есть какое-то природное объяснение. От того, что наука не знает объяснения, не значит, что это какие-то чудеса и колдовство. То есть, таким образом, как бы, Рав Моше Файнштейн, он разрешил магнетизм, да? А можно лечиться. Если работает, если это помогает, можно лечиться. Очевидно, да, на основании этого можно разрешить много как бы, таких антинаучных, да, нетрадиционных методов лечения, которые действительно не имеют никакого отношения к колдовству, то есть там или до поклонства, очевидно. Но, как мне кажется, мое личное мнение, то есть я бы лично опасался, да. То есть сегодня уж слишком много развелось всяких школ и методов лечения. Или...
Вы думаете, вернулось?
Я не знаю. Ну, поймите меня правильно. Да? Я же не могу все попробовать и проверить. А? Тем более, что какие-то вещи проверять нельзя. То есть люди претендуют на то, что они владеют разными способами, да, воздействия на этот мир, там, для того, чтобы лечить человека или еще что-то. И в нынешнем океане информации непонятно, вернулось это или не вернулось, или только просто игры. Но если в этом есть формальные признаки идолопоклонства, даже если это шарлатанство, или если в этом есть формальные признаки колдовства, зачем это нужно? То есть если это все равно шарлатанство, так зачем этим заниматься?
Это же есть для шоу.
Если
Я говорю про человека, который может, если это все равно не поможет, зачем это, да? То есть зачем идти к этим теткам с хрустальными шарами или чем-то еще, да? То есть даже если это поможет, так это колдовство.
Если не поможет, то идти.
А если не поможет, так зачем?
В Ханухе написано, что если человек пострадал от действия колдовства, то нужно обратиться к колдуну, который...
Типа с глаза снимать. Есть такая вещь, да? Есть такая вещь в Израиле. Я, честно сказать, я то. Есть раввины, которые снимают с глаз, да?
Я
недавно жене, какая-то женщина рассказала, вот надо снимать с глаз, да, там. Есть какая-то, значит, или, я не помню, то ли раввин, то ли бабка какая-то, где-то там в Израиле, где-то живет с глаз. И что помогает? Да, говорит, помогло. Вот мне так помогло первый раз, когда я сняла, и с тех пор, значит, регулярно, да, этот глаз снимается. То есть клиент подсел, да, на крючок. То есть однажды сняв с глаз, он продолжает его снимать теперь регулярно. Я не знаю, что это такое. Но... Еще раз повторю, да, то есть мое такое как бы здравое, на мой взгляд, видение этого мира подсказывает, что ну, нужно сторониться этих вещей. Зачем? В лучшем случае это надувательство, да, в худшем случае может оказаться признаки идолопоклонства или чего-то такого. То, спасибо за внимание, на этом остановимся.